Вронского и вместе долгую состоятельную беседу. Он сказал, что у него есть задание, он должен посетить Москву. Он просил разрешения. Крестинский связался с комиссаром Чичериным, комиссаром иностранных дел в Москве. Разрешение было получено, и он мог спокойно возвращаться в Индию. Он возвращался через Коломбо, через Цейлон, через Мадрас и прибыл в Дарджилинг, и стали собираться для экспедиции. Для того, чтобы можно было начать экспедицию, надо было перебраться в Кашмир, в Сринагар, столицу Кашмира. Это западные Гималаи. Потому что намечалось так. Западных Гималаев, прямо на север до России, потом через Россию и по восточной части Гоби, возвращение в Лхасу и в Индию. Так намечался путь. Но надо сказать, что английская разведка не доверяла Рериху. Она знала, что Рерих встречался в Берлине с Крестинским. Она подозревала, как бы Россия не мешалась в дела Индии, и поэтому всяко негласно чинила препятствия. А в Лондоне, когда еще был Николай Константинович, он познакомился с Шибаевым. Шибаев был рижанином, и Шибаев стал секретарем Николая Константиновича. А здесь, когда Николай Константинович в 25-м году стал собираться в экспедицию, он попрощался с Шибаевым, тот вернулся сюда, в Ригу. А Николай Константинович переписывался с рижанами, потому что Латвия была ему близкий край, край, где его предки жили. И вот он пишет Шибаеву 1 апреля 25 года. «Все чинят мне препятствия, но я надеюсь все же победить». И так произошло. Разрешение было получено. И в мае месяце 1925 года караван, огромный караван из сотен вьючных животных, многих погонщиков, караван, которым руководители которого были Николай Константинович, его сопровождала Елена Ивановна и старший сын Юрий. А Святослав остался, чтобы следить за всеми событиями, которые происходят на месте, и иметь связь с отцом. И вот Кашмир был оставлен, и прибыла экспедиция в Ладакх. Через горные перевалы, через замерзшие реки, по ледяному мосту, как писал Николай Константинович, и вот просторы Ладакха перед ним. Совершенно другая страна. И другой народ. Если Кашмир – это не особо приятная провинция, где и люди нечестные, насекомые и грязь, то Ладакх – это был горный воздух, чистый, прозрачный. Здесь песни звучали, народ приветливый, открытым взглядом. Понравился Ладакх. Здесь 2 месяца провела экспедиция, совершая свои изыскания, археологические изыскания, и знакомясь с природою. А природа была грозная. По 3 дня продолжались грозовые дожди, и молнии были яркие. И картины Николая Константиновича, вы, наверное, видели эти картины, где молнии бороздят небо, они там были созданы, в тот период. И по несколько дней земля сотрясалась. Еженедельно бывали землетрясения. Ко всему этому надо было привыкать. И вот через 2 месяца направились дальше на север, на Лех. И вот вдоль западной границы огромной пустыни Такл-Макал. Эта пустыня самые плодороднейшие земли засыпала песком. И города засыпала, и леса засыпала, и вершины только голые точались песком. А когда ветер поднимался и песок сметал, то открывались храмы, и библиотеки, и многое сокрытое под песками. И Николай Константинович очень много рукописей там собрал, древнего народа. Никто не умел прочесть, даже Юрий не умел прочесть. Но все же рукописи были, они говорили, что была культура. Старинные предметы находили. И утварь, и оружие. А экспедиция двигалась дальше. И было много событий. Николай Константинович каждый день вел дневник. И вот какие записи в дневнике. Чем-то накормили погонщики коней. Все полегли, все дрожат, лихорадки. Стараемся их вылечить. Особенно мой конь, конь Юрия, пострадал. И другая запись. Погонщики вокруг ящика с патронами развели костер. Сидят и греются. Или следующая запись. В палатке Юрия под койку рысь забралась. И сидит. Видите, разные события. На все надо было реагировать. И одновременно делались этюды, писались картины. И вот добрались до Хотана. Хотан – резиденция китайского амбара. Это китайский чиновник. Принял как бы приветливо, а запретил писать картины. Он говорит, а я не знаю, а может вы съемки местности делаете. Можете писать в палатке, а на улице нельзя. И поместил всю экспедицию на торговой площади, чтобы им, китайцам, было лучше наблюдать за экспедицией. И начались длинные переговоры. Паспорта, выданные, оказались неприемлемый для чиновника китайского. Затем последовал арест оружия. Все 3 винтовки, маузер и пистолеты были в ящик заперты и опечатаны. А потом арестовали всю экспедицию, не разрешали двигаться дальше. И Николай Константинович вынужден был писать в разные инстанции просьбы и требования. Также он написал в Кашгар. А в Кашгаре был советский представитель Максис Думпис. А Максис Думпис, он был из Курляндии. И он был именно тот, кто помог Рериху. Он телеграфировал в Москву, оттуда в Пекин, и получила экспедиция разрешение двигаться на Кашгар. И вот экспедиция прибывает в Кашгар, и консул Максис Думпис встречает его, и 2 недели Рерихи гостят у него. Это прекрасный человек, понимающий, у них много общего по Курляндии, где родичи Рериха жили, и где родина Думписа. И Думпис провожает их дальше, и они двигаются на север. И вот уже последние жилые поселения Китая. И здесь Рерих знакомится еще одним представителем России, тоже с консулом, который потом в его жизни большую роль играл. Очень человек образованный, которому картины Николая Константиновича стали близки. 2 месяца гостили у него Николай Константинович. Потом, когда они уже направились в сторону России, консул провожал со всей семьей, 5 километров провожал. И Николай Константинович у него оставил свои дневники, свои записи, свои картины, большую часть. И то, что было самое дорогое, ибо он не знал, как его встретят в России. И он оставил свое завещание консулу. И вот наступил июнь месяц, и граница России была пересечена. Сама экспедиция осталась на границе, а Николай Константинович с супругою и сыном в село Покровское отбыл, оттуда в Москву. И в Москве у него была встреча с Чичериным и Луначарским. Комиссар Луначарский был, ну так как сейчас министр образования, комиссар по образованию. И Николай Константинович им передал послание индийских махатм, где они призывали руководителей России идти путем благоразумия и сотрудничать с Индией, странами Востока. Николай Константинович подарил свои картины. Все это было принято. Отправились в Монголию. Сначала в Буратию, потом в Монголию. И здесь, в Монголии, готовились к дальнейшей экспедиции уже в сторону Лхасы. И здесь Николай Константинович подарил свою картину «Всадник» монгольскому правительству, которая была с благодарностью принята. И также Елена Ивановна здесь напечатала свои 2 книги «Монгольскую общину», 3-ю книгу учения, а также «Основы буддизма». Но в это время, консул сейчас был тот же самый, с которым он прощался в Урумчи. И он был переведен сейчас в Улан-Батор. И консул получает из Москвы телеграмму, подписанную Сталиным, остановить экспедицию Рериха, и Рериха вернуть в Москву. Консул сообщил об этом Рериху и сказал так: вам надо срочно отбывать. Я вам помогу. 400 машин было получено, и экспедиция села на машины, и в течение 2 недель 600 километров по Гоби пустыне было совершено. А тогда консул позвонил в Москву, что уже поздно. Рериха отбыли, он не может выполнить. Так дважды он спас жизнь Рерихов. А Рерихи там, в пустыне Гоби, у одного из озер остановились, надо было ждать, пока трава подрастет. И надо было собрать вьючных животных. Там были места, обжитые людьми, водные источники. Там составился заново караван, 104 верблюда, яки, лошади. И уже осенью 26-го года Рерики направились в сторону Индии. По восточной части пустыни Гоби. Много было прекрасных нахождений там. Много, около 2000 экспонатов было собрано. И вот они находились уже в октябре месяце 26-го года. Находились только в 200 километрах от Пелхасы, цели своего путешествия. А здесь их остановили воинские наряды тибетской армии. Тибетцы дальше не пускали. Остановили все. Вокруг были построены черные палатки. Тибетцы в черных палатках воинской части находились. И никакие переговоры не помогали. А был октябрь месяц, экспедиция была по-летнему оборудована, потому что надеялись вовремя в Индию попасть. А теперь наступили морозы. 4000 метров высоты, открытая возвышенность Тибета, северные морозы до 60 градусов. Люди страдали, животные страдали, и каждую ночь верблюды подходили к палаткам, мордами стучали о палатках, как бы прося помощи, а утром находили их замерзшими. Проводники оттаскивали туши животных в сторону, ибо степные волки, собаки разрывали их тут же. И опять ночью, опять животные падают, из 104 90 умерли животные, 90. Из экспедиции трое мужчин погибло, две женщины, монголы, тибетцы, которые сопровождали. Коньяк замерзал в палатке у врача. А Николай Константинович и Елена Ивановна продолжали писать во всей инстанции, требуя разрешения двигаться экспедиции дальше. И только в марте месяце будущего года, я на год ошибся, это был 27-й, теперь 28-й год, в марте 28-го года было разрешено двигаться дальше, и через Бутан экспедиция через 2 месяца достигла опять Дарджилинга. Экспедиция привезла с собой 2000 экспонатов, 500 этюд. Очень много, очень ценных манускриптов, но погибли все снимки и фильмы, погибли от мороза. Они не выдержали этого мороза. И здесь, в Дарджилинге, все было обобщено. И затем Рерихи направились на западные Гималаи, в долину Кулу, где было приобретено имение Махараджи Моунги. В этом имении обосновалась семья. Здесь был построен институт имени Урусвати, где все ценное от экспедиции было сконцентрировано. Елена Ивановна была первый почетный президент этого международного института. Рерих еще в 1934-1935 годах посетил Соединенные Штаты Америки. Он получил задание от Департамента земледелия помочь Соединенным Штатам найти сухоустойчивые травы, семена. Многие южные окраины в Соединенных Штатах от засухи страдали. И Рерих в 1934 году был в Токио, получил разрешение. В то время Маньчжурия была под Японией. И в Маньчжурии собирались это сухоустойчивые семена. А затем, когда японцы запретили, тогда Рерих был в Пекине, в Шанхае, получил разрешение китайского правительства. И на западной окраине Гоби в 1935 году продолжал собирать семена. И 2000 посылок почтовых семенами, 300 разных сортов сухоустойчивых трав были направлены в Соединенные Штаты Америки. Задание было выполнено. В этих экспедициях вместе с ним участвовал его старший сын Юрий. А затем Николай Константинович уже не выезжал из Индии. До конца своей жизни, до 1947 года, он проживал в долине Кулу. Он очень много писал. Он писал записки своей жизни. 750 таких отдельных статей, которые вошли в его записки. И здесь, в июле месяце 47 года, он тяжело заболел. И 13 декабря 1947 года его не стало. А несколько дней позже была кремация его тела. Елена Ивановна осталась с сыновьями. Она трудилась, много работала в это время до 1955 года, когда и ее не стало. Юрий в Россию приехал, здесь работал. Сейчас из Рерихов только Святослав, младший сын, жил. Ему около 85 лет, 1904 году он родился. Так, и что еще сказать в заключение? Хочу сказать то, что вице-президент Центра Рерихов, Международного Центра Рерихов, 2 года назад была в Индии, встречалась с Святославом. Он весь архив Рерихов отдал своей родине, и она привезла сюда, в Москву, весь архив, также часть пепла Елены Ивановны, Николая Константиновича, чтобы здесь захоронить. Привезла более 400 картин и очень много неопубликованных трудов, как Елены Ивановны, так и Николая Константиновича. Все это ждет своей публикации. В Москве сейчас имеется Международный центр Рериха, где сохранены все эти сокровища. Советское правительство, когда еще Горбачев был президентом, выделило имение на улице Карла Маркса, княгини имение, где будет будущий музей и центр Рерихов. Сейчас задача восстановить это имение. А вот картины, часть путешествует. Они были здесь, в Риге тоже. Теперь они отбыли из Риги в Таллин, потом в Петербург. А когда вы будете в Москве, посетите центр Рерихов. Там есть много интересного, чтобы видать. Там прекрасные люди работают. Их связь с обществом Рериха во всем мире крепка. 89 обществ Рериха есть сейчас на нашей планете. В том числе в Прибалтике, и в Литве, и в Риге, и в Таллине. Вот все. Если у вас какие вопросы по данному, что мы сейчас прослушали, пожалуйста. Если есть письменные вопросы, давайте, у меня уже есть. В следующий раз встречаемся через 2 недели. Я вам расскажу о Елене Петровне Блаватской, ее вкладе в будущее, и отвечу на те вопросы, которые вы мне дадите. А сейчас, пожалуйста, я рад буду вам ответить. Да, пожалуйста. А когда это было, я не слышал передачи. Да. Ага. Значит так, там в Кулу, в Нагаре, там имеется международный институт Урусвати. Вот это все, что релики собрали в Центральноазиатской экспедиции, оно требует дальнейшей расшифровки и работы. Болгары там работали, а если такое сообщение было, я его не слышал. Но если оно было, значит, сейчас и России предстоит такая работа, и чтобы это все стало достоянием мира, а не было в стенах одного института. Вот такая задача. Ну, все трудно, но через трудности все достигается. Рерих говорил, благословенны препятствия, вами мы растем. Так и нам учиться на этом жизненном подвиге Николая Константиновича. И это наша задача, всех общая задача. Чем труднее, тем более надо зажигать сердце и дух для преодоления препятствий. На то человек и находится здесь, в земном существовании, чтобы бороться и побеждать. Спасибо за внимание.
Прадедия здесь, в Риге, был бургомистром города. И когда Петр I на Полтаве разбил войска Карла XII и освободил Лифляндию и Ригу от шведов, и он сюда въехал с победоносным войском в Ригу, то прапрадед, бургомистр Риги, встречал Петра и подал ему ключ от города. И одновременно подарил Петру бобровую шапку, шапку Мономаха с драгоценными камнями. Петр I милостиво принял подарок и сказал: «Нарекаю тебе имя Шапошников». И с той поры этот род стал носить имя Шапошникову. И Елена Ивановна по девичьи тоже была Шапошникова. И Петр милостиво подарил бургомистру свою походную чернильницу. Она была интересная чернильница. С одной стороны чернильница, еще наоборот обернуть, то чаша. Чаша, из которой Петр любил почивать своих любимцев. Эта чаша стала сейчас достоянием рода Шапошников. И Петр милостиво пригласил приехать в Петербург и стать ему на службу. Так и получилось. И вот Елена Ивановна и Николай Константинович вместе теперь летние месяцы трудились на археологических раскопках. Это было что-то небывалое. Елена Ивановна происходила из зажиточной семьи, всегда носила богатые украшения и одевалась по-модному. А теперь она в простой одежде вместе с супругом всюду его сопровождала. Вот это была истинная дружба сердец, взаимная помощь. Спали в шатрах, под проливным дождем, под деревьями прятались, вместе работали, вместе обследовали древние захоронения. Она помогала супругу вести описи. А в те месяцы, когда проводили на даче здесь, в Риге, она была та, которая картинам Николая Константиновича описание писала. И любила она делать это на длинных свитках и читать вслух, когда гости приходили, объяснять, что именно в картинах Николая Константиновича имеется. Так проходило время, особенно в 1902, 1903, 1904 годах. Они бывали здесь, и в церкви Святого Петра, где мы с вами по вечерам слушали органную музыку. Они очень полюбили этот храм, полюбили его за его прекрасные стройные формы и за ту дивную музыку, которая звучала здесь, в церкви. В 1902 году родился их первенец Юрий, а 2 года позже, в 1904 году, родился Святослав. Они уже с первых детских лет детей учили труду, и много времени уделяли воспитанию детей. А картины Николая Константиновича теперь уже выставлялись в Париже, в Праге, в Берлине, Риме, в Венеции. И когда Николай Константинович направлялся, чтобы устраивать эти выставки, супруга с детьми сопровождала его. Так вместе они строили свою жизнь. Надо еще сказать вот о чем. Очень знаменательный период был между 1896 годом, когда Николай Константинович кончил академию, 98-м, когда он кончил университет. Посредине был 1897 год. Он был годом поворотным в жизни Николая Константиновича. В этом году он открыл для себя Восток. Открыл Восток для себя, а позже для нас всех. Как же это произошло? А дело в том, что в 1896 году в Нью-Йорк прибыл с вами Вивекананда, преданный ученик Шри Рамакришны. Вивекананда, который боролся за освобождение Индии от гнета англичан. Вивекананда, который с лекциями выступал в Нью-Йорке, рассказывал о своем учителе Рамакришне и читал лекции покарма йоги, бхакти йоги, йоги любви, джнана йоги, йоги мудрості, раджа йоги, королевской йоги. Эти лекции, которые считались на английском языке, они переправлялись в Петербург, немедленно переводились на русский язык, и в Петербурге в 1897 году была основана миссия Рамакришны. В миссии проводились вечера, где читались труды Свами Вивекананды. На эти вечера приходил студент Рерих. Ему тогда было 23-24 года. Он первый раз познакомился с Востоком, с этой древней восточной мудростью. И она стала ему близка. И самыми любимыми книгами Николая Константиновича стали две книги. Одна это были Упанишады. Упанишады. А вторая книга Бхагавад-гита. Не та Бхагавад-гита, которая здесь у нас в Риге продается, где комментарии заглушают истину, где две строки из Бхагавад-гиты, а потом страницами комментарии, написанные человеческим разумом, уводящим в сторону от истины. Нет, Николай Константинович читал Бхагавад-гиту в чистом виде, в таком, как ее издала Академия наук. И она стала его книгой. Он называл ее «Белая книга». И она его сопровождала всю жизнь. Куда бы он ни ехал, всегда Бхагавад-гита его сопровождала. И вот, когда путь жизненный Елены Ивановны прошел вместе с путем Николая Константиновича, он сначала был тот, который знакомил Елену Ивановну с мудростью Востока. И она познакомилась с трудами Вивекананды, и она читала Бхагавад-гиту и Упанишады, а потом, впоследствии, труды Елены Петровны Блаватской, ее «Голос безмолвия», и впоследствии уже в конце своей жизненного пути она перевела капитальный труд Елены Петровны Блаватской «Тайная доктрина» в двух томах, написанный на английском языке. Елена Ивановна перевела на русский язык, и здесь, в Риге, в 1937 году, Латвийское общество Рериха издало эту книгу. Итак, Николай Константинович знакомил Елену Ивановну с мудростью Востока. А потом, как он говорил в своих записках, она стала ведущей. Она была та, которая определяла их дальнейший путь духовного развития. Так рука об руку они шли по своей жизни. Итак, было преддверие Первой мировой войны. Что-то чувствовалось в воздухе тревожное, непонятное. Елена Ивановна часто видела вещие сны. Она передавала их содержание супругу, и Николай Константинович писал свои картины. Вы видели его, эти картины. «Последний ангел», где стоит огненный ангел, опираясь на меч, и за его спиною полыхает в пламени город. И старцы идут, и многие картины до военного периода, где змей окружил город, город пылает, а старцы проходят мимо. Все эти были картины, навеянные предчувствием приближающейся войны. Николай Константинович работал недалеко от Смоленска, в Талашкино, где расписывал храм. В то время началась война. Надо было думать о будущем. А случилось так, что в 15-м году Николай Константинович сильно заболел воспалением легких. Очень был болен. Врачам удалось его поднять на ноги, но они сказали, оставаться в Петербурге нельзя. Вам надо, по крайней мере, какой год прожить где-нибудь в Сосновом Бору, на берегу озера, где чистый воздух. Это крайне вам необходимо. И Николай Константинович нашел такое место в Карелии, недалеко от Ладоги, куда и в 16-м году с семьей переехал. Это было недалеко от Петербурга. Он в Петербурге в то время был директором школы, где готовили художников. Он читал там лекции, пришлось лекции прервать. Там в его школе учились и латышские художники, например, художник Пурвиц. И вот жизнь в Карелии, она была как бы новая ступень в будущее. Чистые дали, тишина, озерная гладь, все влекло к размышлению. И Николай Константинович здесь создал около 200 картин севера. Этот край был близок ему по его восприятию. Строгая красота. Все это было близко ему. Здесь написал свою повесть «Пламя». Вы, по-видимому, читали эту повесть, повесть о художнике. Здесь он познакомился с финскими художниками, особенно с Галеном, который стал ему близок по духу. И здесь его да, он в 17-м году, в 17-м очень был болен. Опять был приступ, и он уже думал, что не выживет. Он написал завещание, где все завещал супруге и детям. И так, лежа на койке, и мысль о прошедшей жизни, он думал так. А ведь всяко бывало в жизни. Один на один встречался с медведем и все же победил. И на коне мчался покруче, конь оступился, мог сорваться в бездну, но все же устоял. И на пожаре был, и все же не сгорел. И враги были, преследовали, и все же устоял. Неужели сейчас не устаю? И вот эта внутренняя сила и крепость подняла его опять на ноги. А в России произошла революция. Николай Константинович поехал в свою школу,
Она стала переименована, была уже не императорской школой, а народной. Беседовал с преподавателями. Намечались новые, точно можно было бы осуществить в новых условиях. Но надо было возвращаться обратно в Карелию, здоровье этого требовало. И тогда, в 18 году, Финляндия объявила о выходе из России, состава России, о своем суверенитете и независимости. Карелия отошла к Финляндии. Николай Константинович с семьей остался на финской стороне. Надо было думать о будущем. Все осталось в Петербурге, и квартира, и коллекция картин, около 300 картин старинных художников, которые так любили они оба. Они сейчас находятся в Петербурге, на берегу Невы, в Эрмитаже, совершенно верно, в Эрмитаже. Все осталось там, средства там остались. Надо было думать о новой жизни. А он мечтал об Индии. Индия была его сон, его мечта, его и Елены Ивановны. В это время пришло приглашение из Швеции в Стокгольме устроить выставку его картин. Около 170 картин он отвез в Стокгольм. Выставка имела большой успех. Потом в Хельсинки такая же выставка. Потом в Копенгагене, в Дании. И, наконец, поступило предложение из Лондона, чтобы там устроить выставку его картин. А Лондон, Англия, это был ключ к Индии. Ибо Индия в то время был доминион английский. Без разрешения Англии туда не попасть. И Николай Константинович прощается в гостеприимной Финляндией и направляется в Лондон. И в 1920 году он уже живет на улице Квинг-Террасы, недалеко от Хайд-парка, в прекрасном доме, где он пишет свои картины, которые называются «Сны Индии», ибо он мечтает о далекой Индии. И здесь его встречает великий поэт Индии Рабиндранат Тагоре, который посещает мастерскую Николая Константиновича и горячо воспринимает труды его и удивляется, как художник, который никогда не был в Индии, как он может так проникновенно, с таким горячим чувством правильно отображать эту далекую землю. И Рабиндранат Тагоре приглашает Николая Константиновича, когда он будет в Индии, быть его гостем. И тут еще происходит знаменательное событие. Те из вас, кто имеет книгу «Листы сада Мории», первую книгу из серии «Живоэтики», вы увидите, что первая дата, с которой начинается книга, это 24 марта 1900. В этот день Николай Константинович и Елена Ивановна участвовали в встрече, которую жители Лондона устроили в честь делегации Индии. Делегация прибыла, богатая делегация, слоны шествовали, украшенные, восседали
участники, послы далекой Индии. А среди них был один, который стал потом духовным учителем Николая Константиновича Елены Ивановны. Это была первая встреча с Махатмой Востока, и она определила дальнейшую судьбу семьи Рерихов. Они готовились ехать в Индию. Но получилось так, что рано еще было ехать туда. Они этого не знали. Но поскольку было рано, то сложилось так, что средств не оказалось. А в это время поступило приглашение из Америки, из Чикаго. Приглашение, чтобы Николай Константинович поехал в Нью-Йорк с выставкой своих картин и чтобы он читал там лекции. Он согласился и вместе с супругой и младшим сыном Святославом отбыл в Нью-Йорк. А старший сын остался учиться, он учился древним языкам в колледже. И так Николай Константиновича встретил Нью-Йорк и 26 городов Соединенных Штатов Америки. Это был богатый трехлетний период. Николай Константинович всюду с выставками сопровождал их, читал лекции. Это очень хорошо его воспринимали. Он организовал общество Корона Мунди и школы, и в конце уже, когда он уже отбыл из Соединенных Штатов, месяц спустя его музей был создан, и 300 его картин было в музее. И так в мае месяце 1923 года Николай Константинович вместе с супругой и сыном Святославом вернулись в Париж. Святослав в Соединенных Штатах закончил школу, стал художником, а в это время Юрий закончил тоже свою учебу, стал магистром иностранных языков. Он полностью овладел тибетским языком, китайским, монгольским и санскритским, и разными наречиями иранскими. Он был чрезвычайно способен. И теперь были средства, и можно было думать о далекой Индии. Николай Константинович еще встретился с учеными Франции, Италии, договорился с ними о будущей экспедиции по Центральной Азии. И 15 сентября 1923 года отбыл на пароходе из южного порта Франции Марселя, отбыл в Индию. И 30 сентября пароход уже прибыл в Бомбей, и Индия гостеприимно приняла Рерихов. И они посетили все исторические значимые места в Индии. 3000 километров был их рейс. Это и Калькутта, и Бенарес, это и Агра, и Сарнатх, и места, где Будда учил, и где учитель Иисус проходил. Все эти исторические места были посвящены, легенды записаны, и затем семья направилась на север, к восточным Гималаям. И здесь, возле границ Сикима, Бутана и Непала, в городе Даджилинге, на окраине Даджилинга, семья остановилась. Это был дом, где когда-то останавливался Далай-лама. Этот дом считался священным. Сюда паломники прибывали. И отсюда была первая экспедиция по Сикиму. Две экспедиции, где благодаря знанию языков семья имела доступ в древние храмы, в монастыри. Много старинных рукописей оттуда привезла. И Елена Ивановна замечала, надо быть очень осторожной желаниями. Ибо как пожелаешь, смотри, на следующий день уже ей приносят какую-нибудь статуэтку, какой-то древний предмет, о котором она только подумала, помечтала, как бы хорошо было бы его иметь. Настолько чувствительны там были сознания людей и сердечная связь людей. И здесь Николай Константинович полюбил снежные вершины Гималаев. Здесь он впервые увидел пятиглавую Канчендэнгу. Здесь его картины снежных Гималаев возникли. Здесь он стал писать свою снежную эпопею. Он писал красками, которые сам творил. Своего состава краски были, они не тускнели, они сохранялись. И они очень живо восстанавливали то, что он видел. И зеленые небеса, и снежные серебристые вершины, вечерние тени, и луч солнца – все это горело в его картинах. И здесь, находясь в доме Дарджилинге, была вторая его встреча с махатмами Востока. Он имел задание. И имел задание в результате своего центрально-азиатского путешествия посетить Россию. Ту Россию, какая она была после смерти Ленина и когда еще власть следующего не была утверждена.